Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.
Твердия и боговещанные проповедатели, верх апостолов Твоих, Господи, приялись и в наслаждение благих Твоих и покой. Болезни гоних и смерть приялись и паче всякого всеплодия, едини следы сердечная.
Здравствуйте! Сегодня в студии православного радио юрист Пугачева Анна. На сегодняшнюю передачу я хочу начать с просьбы помолиться о рабе Божьей Ольге и ее сыновьях Александре и Романе. Ее сыновьям уже больше 14 лет, и им нужно получать паспорт гражданина Российской Федерации. Но дети не получают паспорт, держатся. Семья, в общем-то, небогатая, отец у них инвалид, и поэтому им достаточно тяжело. Испытания также еще и продолжаются со стороны администрации и волости. Да и к сожалению, из уст некоторых священников Ольге приходится выслушивать неутешительные предложения. Я уже приводила одну такую фразу, которую она когда-то выслушала в одной из передач. Когда ей сказали, то ли в шутку, то ли всерьез: «Скоро будем в дверях храма проверять, получен паспорт гражданина Российской Федерации вашими сыновьями или нет». И совсем недавно, в прошлое воскресенье, замечательный день, когда икона Божьей Матери Коневской посетила поселок Саперный под Приозерском, в нашем Приозерском районе, и мы все, и Ольга, и ее сыновья, по милости Божьей, прикладывались к этой святыне, участвовали в литургии и уезжали домой на автобусе все вместе с Саперного, который был выделен православным главой администрации нашей волости. Кстати, и он был с нами в числе терпеливо дожидавшихся в течение нескольких часов милости, возможности приложиться к иконе. Так в этот день Ольга возвратилась в автобус, в который возвращались домой все православные из нашего поселка, самый последний, все ее ждали. Но вместо радости на ее лице я заметила растерянность. В такой день я даже удивилась. Оказалось, что один из иереев, который давно знает ее и ее сыновей, решил поговорить с ней по поводу сыновей, усовестить ее, так сказать, что, сыновьям нужно паспорта получать, а то ведь преступниками станут. И вообще, все это сектантство. Такой довод прозвучал. При этом буквально накануне другой священник благословил ее, поддержал, который тоже хорошо ее знает и все ее обстоятельства, добрым словом укрепил. Такой спор, такое столкновение мнений, позиций. И эта история, она все не выходит у меня из головы. Ольга такой тихий, смиренный человек, и дай Бог ей твердости, поэтому я и прошу ваших молитв о ней и ее сыновьях. И эта история, она высвечивает вопрос спора и выяснения истины, который, вечно стоит перед нами. Другое дело, что предметы этого спора о получении идентификационного номера или даче согласия на присвоение этого номера, как происходит при получении паспорта гражданина Российской Федерации, предмет этого спора кажется нам слишком серьезным, даже по сравнению со всей предыдущей историей церкви и России. Что нам дает право так говорить? Да множество фактов, о которых мы говорили во всех наших предыдущих передачах раньше. Но сегодня, к сегодняшней передаче, есть у нас еще один факт, который давно мы искали. Это небольшая деталь, которой много лет не хватало для завершения общей картины создания механизма финансового управления, который станет базой воцарения Антихриста грядущего. Правда, кто-то называет нас сектантами, кто-то сумасшедшими, кто-то просто тонко иронизирует, убивая в окружающих даже небольшой порыв к борьбе. А ведь откровение от Иоанна Господь говорит: «Побеждающему дам». Значит, предполагается возможность спасения в борьбе, причем победоносного. Вот в модельном информационном кодексе, кстати, который уже согласован Межпарламентской ассамблеей стран государств СНГ, вот этот механизм называется просто методом статистического учета, то есть индивидуализации людей по идентификационным номерам. Вот так просто, ненавязчиво, но пытаются ввести в нашу жизнь вот эту систему управления. Но мы остановимся позже на этом модельном информационном кодексе, уже практически согласованном странами СНГ, и других вопросах, о которых мы говорили в прошлой передаче, может быть, чуть-чуть тезисно, и о встрече руководителей глав парламентов, и об усилении роли Федеральной миграционной службы, и об изменениях в налоговом кодексе. Но сначала все-таки вернемся к этому факту, доказывающему слова, сказанные экспертом Ипатовым еще несколько лет назад, тогда в Приозерске, когда у нас проходило одно из первых дел о признании права состоять на учете в налоговом органе без присвоения ИНН. Когда он в своей замечательной экспертизе пришел к следующим выводам, что идентификационный номер подлежит обязательному нанесению на объект, то есть на тело человека, обязательной записи в виде штрих-кода для... И также подлежит для индивидуализации человека взамен персональных данных с целью сбора и обработки данных о нем в автоматическом режиме. И все эти выводы, к которым он пришел в этой экспертизе, завершались сравнительным анализом текста откровения от Иоанна и той технической системы финансового управления, которая была подвергнута исследованию эксперта. И вывод был один, что идентификационный номер – это то же самое, что печать Антихриста. И этот вывод находит все новые и новые подтверждения. И вот то, что нам попалось совсем недавно. Здесь я хочу оговориться, что все, о чем мы говорим в этих передачах, с этими документами вы можете ознакомиться на нашем сайте www.posokh.ru, либо ознакомиться в нашей приемной по адресу Цветочная улица, 16, в Православном культурном центре при храме «Неупиваемая чаша», что на заводе АТИ. Вы можете также уточнить какие-либо вопросы по телефону 973-1646. Так вот, тот документ, который попал к нам совсем недавно, называется следующим образом. Стандарт обмена данными по отпечаткам пальцев, чертам лица, клейму и татуировке на теле. Данный стандарт разработан Американским институтом стандартизации ANSI, который разрабатывает стандарты для Международной организации стандартизации, известной ISO, которая в свое время утвердила и стандарт ЯН-13. Так вот, возвращаясь к стандарту обмена данными по отпечаткам пальцев, чертам лица, клейму и татуировке на теле, в этом стандарте говорится о знакомых объектах. Если вы помните о том, когда мы исследовали, что же, какая информация, какой идентификационный номер будет заноситься в микрочип, то мы с вами исследовали стандарт ISO и ознакомливались следующими текстами. Помните, да, цифра 1 – животное, цифра 0 – неживотное, дальше национальный идентификационный номер. Так вот, в этом стандарте, о котором я говорю сегодня, говорится о знакомых объектах, людях, как объектах обработки информации и обмена данными по отпечаткам пальцев, чертам лица, клейму или татуировке на теле, животных и абстрактных телах. И вот эти знакомые объекты подлежат индивидуализации, а это необходимо перед обменом информации о них, естественно. Обратите внимание, по чертам лица, по отпечаткам пальцев, по клейму и татуировке на теле. Но ни о каких персональных данных, ни о каких именах или названиях, как индивидуализирующих признаках этих объектов, в этом документе вы вообще нигде не найдете. То есть в этом стандарте закреплена система обмена данными о людях, ну, естественно, о животных, о абстрактных предметах, это нас, может быть, сегодня не очень волнует, на основании только, например, татуировки на теле. Что же это должна быть за татуировка? С данными описания технологии вы можете ознакомиться по тексту стандарта. На нашем сайте будет расположен текст сначала на английском, а затем мы постараемся сделать перевод этого текста. Я не буду останавливаться вот на всех этих технических подробностях, я просто скажу более таким бытовым языком. Так вот, индивидуализация происходит только при помощи, например, применения татуировки, нанесенной на тело человека. Каким же должна отвечать требованиям такая татуировка, которая позволяла бы собирать информацию, обрабатывать ее в автоматическом режиме и безошибочно обмениваться этой информацией в соответствующей системе? Во всяком случае, мы видим здесь, что такой татуировкой неминуемо должно быть изображение идентификационного номера в виде штрих-кода. Только автоматическая сбор именно этих данных позволит однозначно идентифицировать объект учета человека для обмена информацией о нем. Если мы говорим о мировой системе финансовой управления. Этот стандарт, конечно, является частью в той цепочке, начатой по имеющимся у нас данным еще в 1935 году в США, когда всем американцам был присвоен страховой номер, именно как идентификационный номер человека. Он называется у них там социальный номер. Затем появился патент Вудланда, который мы тоже с вами исследовали. Патент, закрепляющий три изобретения в одном. Патент, закрепляющий изобретение индивидуализирующего узора, который индивидуализирует предмет, объект учета любой, включая человека, взамен ранее применявшихся средств индивидуализации этого объекта. При этом он служит средством автоматического сбора данных об этом индивидуализируемом объекте. Затем был и патент Хиттера, тоже нам с вами известный, который показывал нам, как наносится начертание на тело человека. Это нанесение штрих-кода с целью совершения банковских транзакций невидимыми чернилами, пожизненный или временный, который распознается в свете лазерных лучей, лазерным сканером и, по словам старца Паисия, является вот этой лазерной татуировкой. И вот этот вот стандарт, о котором мы говорим сегодня, он как бы вот завершает эту цепочку. Вот все время было интересно, а как же применяется нанесенное начертание? И вот сейчас мы видим в уже, так сказать, застандартизированном, задокументированном виде, с учетом достижений современной техники, как это делается. И что это делается и предназначено для совершения в отношении людей. И еще раз я повторяю, что в этом стандарте ни слова не говорится об индивидуализации на протяжении этого процесса человека по выработанным нашей цивилизацией индивидуализирующим признакам по имени, дате, месту рождения, месту проживания. Человека будут индивидуализировать вот по этому клейму, татуировке на теле и обмениваться данными о нем. По нашему мнению, татуировка, изображающая уникальное цифровое имя, позволяющее индивидуализировать человека взамен привычных, применяемых ранее средств индивидуализации, причем несмываемое с тела, и есть начертание, о котором говорил апостол Иоанн в своем откровении. Конечно, нас спросят, как будут наносить это начертание. Ну вот патент Хиттера с невидимыми чернилами. Но есть еще и микрочип, о котором мы все с вами теперь уже очень много знаем из уст специалистов. Но это дело техники. Это дело техники. Нам важна суть, а она заключается вот в этих фактах, которые никуда не отбросишь, как горячий рис изо рта в восточной поговорке, и никак не отмахнешься от этих фактов словами о том, что это методика статистического учета, или словами о сектантстве. Мы подходим к начертанию и к жесткому принуждению его получить. И об этом говорят события сегодняшнего дня. Вот в прошлой передаче мы говорили о встрече руководителей парламентов стран Большой Восьмерки. Вот создана такая иллюзия в головах людей, что саммит Большой Восьмерки уже закончился встречей глав правительств. На самом деле расписание этого саммита, оно достаточно емкое и растянуто почти на целый год, начиная с весны и заканчивая до конца 2006 года. И вот в программе этого саммита как раз записаны встречи руководителей глав парламентов Большой Восьмерки для законодательного закрепления тех деклараций, которые были приняты главами правительств здесь, вот у нас в Санкт-Петербурге, когда они встречались. И нужно понять, что то, что сказано об этой предполагаемой встрече, сказано очень четко, что будут законодательно закрепляться методы противостояния новым угрозам, о которых говорили главы правительств Большой Восьмерки. А они-то как раз говорили о глобальных антитеррористических действиях, которые всем необходимо сообща предпринимать. И, естественно, мы не должны забывать о том, что Таврический дворец, в котором будет проходить встреча руководителей парламентов стран Большой Восьмерки, это штаб-квартира Межпарламентской ассамблеи стран государств СНГ, которые уже весной собирались на конференцию и согласовали вопрос об обязательном введении в странах СНГ биометрических паспортов с микрочипами, биометрическими параметрами и кодами идентификационными, естественно. Все отрапортовали, что да, мы обязательно такие паспорта в своем государстве введем, в частности, Россия. Также мы не должны забывать и о том, что усилились очень серьезно функции Федеральной миграционной службы в административном кодексе. Там такие изменения, что все работники Федеральной миграционной службы наделены табельным оружием, что работники Федеральной миграционной службы могут задерживать людей и привождать их в органы милиции или в органы местной администрации для составления протоколов. И если люди не будут выполнять законных требований работников Федеральной миграционной службы, а законными требованиями, если будет принят закон о паспорте гражданина Российской Федерации с биометрией, с микрочипом и кодом, это требование получить такой паспорт станет с точки зрения работников Федеральной миграционной службы законным, не попирающим конституционные права, как они нам сейчас доказывают в судах. Так вот, если мы не будем выполнять эти так называемые законные требования работников Федеральной миграционной службы, они вправе налагать на нас по решению суда, правда, административный арест 15 суток или штраф. А в условиях чрезвычайного положения 30, до 30 суток. Ну, во всяком случае, мы должны вот эти все три обстоятельства исследовать и понять, что встреча руководителей парламентов стран Большой Восьмерки, она подтолкнет события по принятию закона об основных документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, подтолкнет события по отмене паспорта гражданина СССР, по оформлению вот этого пластикового вкладыша. То есть, когда мы все с вами можем оказаться в одинаковом положении, и те, кто имеет паспорт гражданина СССР, и те, кто поменяли паспорт гражданина СССР на паспорт гражданина Российской Федерации. Вот это искусственное разделение, которое было совершено, вот мы все можем оказаться в одинаковой ситуации перед необходимостью отказаться от пластикового вкладыша в паспорт гражданина Российской Федерации. И, конечно, вот эти события, они показывают нам, что мы подходим к тому, как будут принуждать людей получать начертания. Вот отменили паспорт гражданина СССР, человек практически оказался без документа. Либо получай паспорт с пластиковым вкладышем, либо оказывайся вне закона, и к тебе будут подступать работники Федеральной миграционной службы, тупо доказывая тебе, что ты вообще не гражданин Российской Федерации. Не потому, что ты на самом деле не гражданин, а потому, что у тебя нет бумажки, с микрочипом и личным кодом, которая могла бы им это доказать. Да, они будут говорить, мы понимаем, что ты гражданин России, но ты должен поэтому взять этот документ, содержащий начертание, описанное в Откровении от Иоанна. Ну, конечно, в России есть люди, побеждающие все эти страхи, все эти вот такие вот нагнетения ситуации. И, в общем-то, вот эти меры, которые предпринимаются проводниками глобализационных процессов в мире, вот этими строителями антихристового мирового порядка, как они готовятся к этому всему годами, как они отрабатывают все эти модельные законы за много лет до их фактического принятия в тех или иных государствах, в частности в России. Вот, например, закон о персональных данных, налоговый кодекс были обсуждены в форме модельных еще задолго до их фактического принятия. Но мы видим, как в России есть люди, которых это не останавливает, как они сражаются. И поэтому проводникам глобализации не удается навязать в нашей стране эти законы такими, какими им бы хотелось. Вот им удалось в свое время протащить ИНН на страховой номер. Но ведь каким чудовищным обманом? Каким чудовищным? Люди просто не понимали, с чем они сталкиваются. И по милости Божией паспорт так и не удалось с личным кодом и микрочипом протащить тогда, когда это планировали проводники антиглобализации. И поэтому вот здесь вспоминаются те женщины на Украине, которые, по сути, остановили войска НАТО. Вот на одной из конференций, которая проходила у нас в Санкт-Петербурге, кстати, против номеров, которые навязываются православным приходам идентификационных, это вот было несколько лет назад, игумен Митрофан Лаврентьев рассказывал, приводил вот одно видение некоему духовному старцу, который видел такую страшную брань, нападение врага на Россию, и он видел, что отражено оно будет вообще такими слабыми людьми, стариками, женщинами, детьми, вооруженными по сравнению с этим врагом, ну просто чем-то вроде кольев там и лопат. Тогда я скептически отнеслась к этим словам. Но вот сейчас, когда я сталкиваюсь вот с этими обстоятельствами, связанными с внесением изменений в налоговый кодекс, то я, конечно, их вспоминаю уже с другим настроением. Ведь вот налоговый кодекс Российской Федерации предусматривает присвоение каждому человеку идентификационного номера налогоплательщика. И, казалось бы, стена. Вот приходишь в суд и говорят, ну вот есть пункт 7 статьи 84, и вы его преодолеть никогда не сможете. Следующая стена была возведена, то есть было принято определение Конституционного суда Российской Федерации, где было сказано, что этот пункт сам по себе никаких конституционных норм не нарушает и прав человека никак не затрагивает. Казалось бы, эта стена еще удвоилась. Отменяются положительные решения, по сути, вступившие в законную силу, вот как Сафоновское решение, которое было отменено в порядке надзора, и чудовищные слова были написаны в определении по отмене этого решения. Но люди не отступили, люди продолжали свою деятельность протестную, они не принимали ИНН, они все равно выступали в судах, хотя это казалось уже совершенно безнадежным, казалось каким-то бесконечным повторением одного и того же, бессмысленным. И вот, пожалуйста, вносятся изменения в налоговый кодекс Российской Федерации. Не вот те справки, бумажки, которые не имели никакого правового значения, которые нам выдавались раньше, о том, что наши заявления об отказе от ИНН введены в базу данных. А теперь в статье 84 есть отдельный абзац в пункте 7, где черным по белому написано, что физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, вправе не указывать идентификационный номер налогоплательщика во всех видах документации, подаваемой в налоговые органы. О чем это говорит? Это говорит о том, что система забуксовала. Она защищает свое право присваивать всем идентификационные номера без согласия, даже по факту рождения. То есть совершенно не в целях налогового учета. Но с другой стороны, она вынуждена работать по персональным данным человека, потому что люди отстояли возможность именовать себя в отношениях с государством в данном случае исключительно по фамилии, имя, отчеству, дате, месту рождения, месту проживания, паспортным данным, в частности, по старому паспорту. Вот на что нам это указывает? Это указывает нам на то, что вот как эта система была двоякой, когда она вынуждена была постоянно проверять, а вот эти персональные данные принадлежат этому номеру, а этот номер принадлежит этим персональным данным. Вот это двойная работа колоссальная, которая вот сравнивалась с специалистами, вот, там, сдача налоговой декларации там, стоит примерно столько же, сколько довести тут налоговую декларацию до налоговой инспекции на вертолете. Вот так эта система сейчас она и буксует. И если мы будем исключать идентификационный номер из всех отношений с всеми лицами, физическими, юридическими, с государственными органами, если мы будем стараться вычистить этот номер из этих отношений, то мы не дадим этой системе развиваться дальше в России. Это хорошо, но остается, с одной стороны, беспредельное право, поощряемое судебными органами, в частности, присваивать людям идентификационные номера без их согласия, а с другой стороны остается страховой номер, на основании которого, по сути, и построена эта антихристовая система, потому что обмен данными без страхового номера внутри этой системы, то есть обработка персональных данных в автоматическом режиме, она просто невозможна. Без ИНН она еще предполагается, ИНН заменяет какой-то другой системный номер, но без страхового номера эта обработка просто невозможна.
Бурга. Мы в эфире на средней волне 437 метров на частоте 684 кГц.
И поэтому нужно понимать, что не так просто все в головах создателей этой сатанинской системы. Естественно, они предполагали сопротивление. Естественно, они рассчитывали, как им сделать так, чтобы, несмотря на сопротивление людей, ее внедрить. Как сделать так, чтобы сломить сопротивление людей и в необходимый момент добиться своего. Так вот, страховой номер именно для этого и служит. Не какой-то там идентификатор персональных данных, который никто никогда нигде не видел, а именно страховой номер, который был присвоен всем пенсионным фонде, и который сейчас, я не устаю это повторять, потому что как-то вот все не хотят этого слышать. Именно страховой номер уже расположен в микрочипе, средстве автоматической идентификации, сбора и обработки данных в автоматическом режиме о человеке. Именно он применяется для индивидуализации человека взамен персональных данных как уникальное цифровое имя в мировом масштабе. И вот с этим номером необходимо бороться с не меньшей энергией, чем с ИНН. Потому что то, как мы смогли остановить процесс с ИНН, а ведь вы помните, без ИНН не то, что на работу не брали, а людей не хоронили. Вот это ведь ни в каком страшном сне не приснится. Мне звонили, у меня письма дома есть о том, что человека невозможно было похоронить, если не представишь уведомление или свидетельство о постановке его на учет в налоговом органе с присвоением идентификационного номера налогоплательщика. Вот какая была ситуация. Но посмотрите, как она переломлена в конце концов и на уровне федерального закона. Вот так же нужно переламывать ситуацию со страховым номером. Просто нельзя отступать. По аналогии с ИНН мы можем добиться и недопустимости навязывания нам страхового номера как обязательного условия получения социальных благ и гарантий. Во всяком случае, средства нам известны. И вот знаете, раньше, когда мы получали эти номера по незнанию, мы как-то могли еще себя оправдать. А вот теперь, когда мы прекрасно знаем, с чем мы имеем дело, мы просто не имеем права отступать. Ведь здесь вспоминаются слова митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, который очень интересное толкование дал, а это толкование озвучено было на радиостанции «Маяк» и звучало и в этом эфире, как цитата, когда он давал очень интересное толкование словам, закрепленным в обращении Священного Синода 2000 года. Он таким образом толковал слова о том, что никакой внешний знак не вредит глубинам человеческого сознания, если только он не принят как результат сознательной измены Христу. И вот дальше владыка так толкует. Вот когда мы понимаем, что мы берем страховой номер как единственное условие получения тех или иных благ, когда мы принимаем карточку пластиковую с этим страховым номером, вот тогда-то мы и совершаем эту сознательную измену Христу. Это он сказал несколько лет назад. И вот, пожалуйста, толкование. Толкование владыки Русской Православной Церкви. Куда мы денемся от этих слов? Мне вот трудно представить в будущем, когда нам придется давать ответ за наши поступки. И вот ситуация с храмом Святого Николая Чудотворца на Берсеневке. Сейчас на сайте депутата Государственной Думы Чуева мы можем с вами услышать, если я не ошибаюсь, в радиостанции «Радонеж», по-моему, с этой передачей выступал, мы можем услышать его слова о том, что храм Святого Николая Чудотворца на Берсеневке решили оставить в том состоянии, в котором он есть, без идентификационных номеров, но с сохранением юридической личности. Вот, пожалуйста, ведь добились же люди, точно так же, как в Енисейске эти монахини, слабые женщины, добились того, чтобы их монастырь не ликвидировали, и они стойко, твердо заявили, что они не будут принимать этих номеров. И суд вынес решение о том, что нельзя у нас в России ликвидировать православный монастырь только потому, что он наберет там какой-то идентификационный номер, статистические, средства статистического учета. И сейчас перед нами вот самое серьезное. Мы должны дать отпор вот этому процессу навязывания, начертания, когда нашим пенсионерам навязывают эти карточки пластиковые с микрочипом, содержащим, по сути, цифровое сатанинское имя, когда из наших пенсионеров делают людей, которые напрямую становятся пользователями системы без посредника. То есть они вступают в общение с государством, индивидуализируя себя по номеру. Мы должны дать отпор возможному принуждению, навязыванию основного документа, удостоверяющего личность, с микрочипом, биометрическими параметрами и личным кодом. И в частности, конечно, кроме, как я постоянно напоминаю, кроме благословленной нам давно молитвы задержания, мы должны еще и предпринимать такие внешние действия. Необходимо обязательно написать обращение руководителям парламентов стран государств Большой Восьмерки, которые предполагают встретиться у нас здесь в Санкт-Петербурге 15-18 сентября в Таврическом дворце. Примерный текст этого обращения нами подготовлен для вас. Вы можете взять его за основу, вы можете написать свое обращение, можете воспользоваться и нашим. Пожалуйста, приходите, берите это обращение, направляйте. Если есть у вас такая возможность, направьте его обязательно письмом первого класса. Еще раз повторяю, эта встреча такая вот, скажем, очень важная по своим последствиям, состоится 15-18 сентября в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге здесь у нас. И там встретятся руководители парламентов стран Большой Восьмерки. И после этой встречи, скорее всего, будет активизирован процесс навязывания нам с вами основных документов, удостоверяющих личность, содержащих пластиковый вкладыш с микрочипом, биометрическими параметрами и личным кодом. Конечно, нужно бороться против страхового номера. Нужно писать протестные заявления, нужно подавать в суд, нужно ни в коем случае не соглашаться на применение этого номера в своей жизни, хотя в дальнейшем это будет все сложнее и сложнее. Нужно понимать, что это и есть цифровое имя, которое заменяет наши персональные данные, которое подлежит нанесению на наше тело в виде штрих-кода, татуировки, и носитель его будет микрочип, который полагает имплантировать в тела людей для того, чтобы индивидуализировать их вот по этим номерам. А чего это? Спрашивается, ну для чего так дорогостоящая работа? Для того, чтобы сделать систему управления обществом, если его так можно назвать, в котором будут действовать существа под номерами. И эти номера будут средством сбора и обработки данных автоматической управляющей системы действующей в автоматическом режиме, независимо от воли человека. Эта система будет управлять обществом по своим выгодным для нее законам, и мы не сможем их оспорить. Как это вот называется уже в модельном информационном кодексе, вот эти отголоски, они уже чувствуются, вот даже юрист может их почувствовать, хотя это сухой язык, примитивный, казалось бы, далекий от художественного языка. Но когда мы читаем модельный информационный кодекс, который уже представлен в Межпарламентской ассамблее стран СНГ, мы там читаем вот такую разницу, видим между так называемыми бытовыми отношениями, которые вот там регулируются действующими законами, и так называемыми информационными отношениями, которые вообще никакими действующими на сегодняшний день законами, выработанными цивилизацией, не регулируются, а регулируются только вот этим информационным кодексом и информационным законодательством, то есть теми законами, которые действуют в этой системе, предназначенной для воцарения Антихриста. Вот, учитывая все это, мы должны и поступки свои, и выводы жизненные делать по поводу того или иного события, с которым мы сталкиваемся, и оценивать все возможные последствия именно исходя из этого. Конечно, здесь необходимо вспомнить об истории вот, нумерации у нас в России. Немаловажно, наверное, сейчас об этом напомнить, потому что наше государство – это единственное государство сегодня в мире, на сегодняшний день, вот, добившееся того, чтобы в федеральном законе, то есть в законе, действующем на государственном уровне, было разрешено человеку вступать в общественные отношения, не предъявляя идентификационный номер. Посмотрите, как это начиналось. В 93-м году мечталось проводникам глобализации всех нас с вами одарить паспортами пластиковыми с микрочипом и наших детей пластиковыми метрическими свидетельствами. Такой законопроект был внесен на рассмотрение депутатов Государственной Думы, официально зарегистрирован. Но, однако, он был снят с рассмотрения. И посмотрите, сколько лет с тех пор. 13 лет ведется борьба против предполагаемого носителя уникального идентификационного кода человека, паспорта в России. И пока в этой борьбе не достигнута победа проводниками глобализации, в отличие от многих других государств. То же самое мы можем проследить и с идентификационным номером налогоплательщика. Обманным путем он был внедрен в Россию, была введена эта система по инициативе Всемирного банка. Сначала это начиналось вообще без всякого законодательного закрепления на основании разнообразных инструкций присвоения идентификационных номеров, которые распространялись якобы только на индивидуальных предпринимателей, сначала только на юридические лица, потом на индивидуальных предпринимателей. На самом деле эти номера присваивались всем. Затем в 99-м году был принят налоговый кодекс с идентификационным номером, хотя в качестве проекта налоговый кодекс подавался без наличия этой нормы. И сегодня мы видим, что все-таки идентификационный номер мы с вами отодвинули. Страховой номер. Какова же история появления этого номера в нашей жизни? Этот номер был глубоко спрятан от нас с вами. Мы все с вами долго боролись с ИНН, а со страховым номером стали бороться несколько позже. Страховой номер был внедрен в нашу жизнь вот, через пенсионный фонд. И по инициативе Черномырдина. И на самом деле система сбора персональных данных на основе идентификационных номеров, вот эта единая система Министерства финансов, она построена была изначально только на страховом номере, и ИНН тогда еще в помине не было, в начале 90-х годов. И вот этот номер был закреплен в федеральном законодательстве, тоже очень интересно, в законе об основах обязательного социального страхования. Этот закон изначально был представлен в Государственную Думу без нормы о едином уникальном идентификационном знаке, страховом номере. И только к третьему чтению эта норма появилась в этом законе. И одновременно с ИНН в 99 году, с налоговым кодексом, говорящим об ИНН, был принят закон об основах обязательного социального страхования, говорящим о страховом номере, едином уникальном идентификационном знаке, на основании которого страховщики, то есть пенсионный фонд, должны вести учет всех застрахованных лиц, то есть людей. Но вот со страховым номером сегодня ситуация обстоит несколько хуже, чем с ИНН, потому что люди как бы поздно опомнились, поздно увидели опасность этого номера, и он успел за это время проникнуть уже и в микрочип, который навязывается всем людям сейчас в России в пластиковых универсальных картах социальных. И вот пытаются навязать эти социальные карты таким образом, чтобы человек шагу без них шагнуть не мог, как в свое время с ИНН, чтобы нельзя было зарплату получить без этой пластиковой карточки, чтобы нельзя было на работу устроиться, чтобы нельзя было удостоверить свою личность, получить какие-либо льготы, компенсации, бесплатную медицинскую помощь, бесплатные лекарства, льготы по проезду. Вы посмотрите, какой круг жизненно важных проблем охватывает страховой номер. Да почти все. Казалось бы, выхода нет. Но выход есть однозначно совершенно, потому что в Трудовом кодексе записано, что социальное страхование – это право работника. То есть мы вправе представлять работодателю сведения о том, застрахованы ли мы в органах обязательного социального страхования или нет, но не наша обязанность. Поэтому суды на самом деле восстанавливают тех людей, которых увольняют в связи с отсутствием страхового номера. Такие же разъяснения дает и председатель нашего управления Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу, что отсутствие страхового номера не является препятствием для оформления пенсии или устройства на работу. Но также нужно сказать о том, что в действительности заставить человека получить страховой номер для того, чтобы получить бесплатную медицинскую помощь, на основании закона тоже никаких нет, потому что ни один закон, регулирующий предоставление медицинской помощи, регулирующий отношения в области здравоохранения, о страховом номере вообще ничего не говорит. То есть никто не имеет права отказать нам в предоставлении медицинской помощи, потому что у нас нет страхового номера. Это, кроме того, что нарушение закона, это еще и такое вот уголовное преступление, по сути. Если человеку не оказывается медицинская помощь, потому что у него нет страхового номера, по ныне действующему в России законодательству преследуется и в уголовном порядке, как необоснованный отказ в медицинской помощи. И вот здесь мы должны все это осознать и понять, что это все то же самое, как с ИНН. Это вот эти вот страшилки, которые создаются специально для того, чтобы убедить нас самих согласиться на применение этого страхового номера, чтобы мы сами его получили, сами поставили подпись, как с паспортом, а потом сказать, ну, собственно, это было, в общем-то, и не обязательно, понимаете, ну, вы же сами на это согласились, а незнание законов не освобождает от ответственности. Вот то же самое, вероятно, будет и с основным документом, удостоверяющим личность. Вот все эти страшные войска, федеральные миграционные службы, все это, оно, вот эти все обстоятельства, они будут как бы создавать атмосферу безысходности, что вот как вот сегодня ко мне пришел один человек и стал говорить, ну вот человека просто заставят это сделать, его просто вот поставят в безвыходное положение. Да разве может быть безвыходное положение у православного христианина? Ну, безвыходное положение, ну, у кого может быть? Ну, вот у человека, который двигаться не может, не видит ничего, совершенно беспомощен. Вот еще можно говорить там об элементах безвыходности положения. Да и то, я уже приводила вам пример, когда мне звонила такая женщина и говорила о том, что да, вот она, казалось бы, совершенно беспомощна, но никогда не поставит свою подпись в получении этого страхового номера. Поэтому мы не имеем права права говорить и думать даже о том, что наше положение сейчас безвыходно. Мы просто обязаны сейчас действовать. И поэтому я настоятельно, в общем-то, совершенно умышленно сегодня совершила такой повтор, немного другими словами, правда, той передачи, которая проходила в прошлый понедельник, чтобы еще раз предупредить вас о той... которые необходимо совершить, то есть направить обязательно обращение в адрес руководителей парламентов стран Большой Восьмерки, которые встречаются здесь у нас в Санкт-Петербурге. И также о необходимости заставить себя привыкнуть к мысли о том, что какие бы обстоятельства не казались нам безвыходными, мы ни в коем случае не должны принимать решение о принятии паспорта с пластиковым вкладышем, содержащим микрочип, наши биометрические параметры, и ни под каким видом мы никогда не должны принимать пластиковую карту, уникальную социальную, также содержащую микрочип с нашими биометрическими параметрами и личным кодом. Я уж не говорю о том, что мы не должны ни в коем случае соглашаться на нанесение татуировки на наше тело или имплантации микрочипа. Каким бы безвыходным положением нам ни казалось то, те обстоятельства, которые перед нами встанут. Помоги нам, Господь, принять верные решения в этих обстоятельствах. Я надеюсь, что вы и о нас, грешных, помолитесь. И надеюсь, что придете к нам в приемную за обращениями в адрес руководителей парламентов стран Большой Восьмерки. Приемная находится по адресу Цветочная улица, дом 16. Мы там по понедельникам с 14 до 20 в Православном культурном центре, в храме «Неупиваемая чаша», что на заводе АТИ. Также у нас есть сайт в интернете www.posokh.ru, где вы можете ознакомиться и со всеми записями, которые вы слушаете по понедельникам, и со всеми документами, о которых мы говорим. И свои вопросы вы можете задать по телефону 973-16-46. Простите.
Oh.